студии Олег Обухов и моя коллега Лена Глещинская. Лена, привет.
Привет.
Виновен, но не очень. Присяжные единогласно признали, что Рамиль Шамсутдинов виновен в убийстве 8 человек и вместе с тем заслуживает снисхождения. В части, где он проходил службу, офицеры и военнослужащие практиковали жестокие неуставные отношения. Окончательный приговор будет оглашен судьей 29 декабря.
Напомню, Рамиль Шамсутдинов был призван в армию в июле 2019 года и к моменту трагедии считался еще молодым бойцом. По словам тех, кто его знал, ни агрессивного, ни общественно опасного поведения у него никогда не было. И вот 25 октября прошлого года Рамиль с автоматом прибыл с военнослужащими на территорию комплекса подготовки дежурной смены и проследовал к учебному месту. Получив 4 магазина по 30 патронов, он расстрелял сослуживцев, целясь им в голову, грудь и спину. Так написано в материалах дела. 8 военнослужащих погибли, еще 2 получили тяжелые ранения. Тогда материалы дела были сразу засекречены, и со всех участников взяли подписку о неразглашении.
30 октября комиссия Минобороны озвучила версию случившегося. У срочника были психологическая несовместимость и межличностный конфликт с одним из находившихся в карауле офицеров. Защите удалось доказать, что истинной причиной трагедии стали систематические издевательства со стороны военнослужащих старшего призыва, контрактников и офицеров части в поселке Горный.
В своем последнем слове Рамиль, расстрелявших 8 сослуживцев, он раскаялся в содеянном и сказал, что ему очень жаль, что извинился перед родителями и родственниками тех людей, но он не мог сделать иначе, так как подошел как бы к критической...
Его довели до такого состояния, да? Точки, так он это все объяснил.
Давай послушаем о перспективах, какой же будет приговор или не будет, говорит адвокат Дмитрий Аграновский.
Я не присяжный, конечно, но если бы я был в составе коллегии присяжных, я бы, конечно, однозначно проголосовал за снисхождение. Потому что его толкнули на это тяжелые обстоятельства. И как я понимаю, это называется неправомерные действия со стороны потерпевших. Вот. И теперь к нему может быть применено положение статьи 64. То есть наказание может быть назначено ниже низшего предела. Сейчас еще будут одни прения, где уже сторона обвинения, сторона защиты, они будут говорить только о мере наказания. Они не будут уже обсуждать, виновен или невиновен.
Вот 29 декабря состоится заседание в военном суде Восточного округа. Будет обсуждение, и, скорее всего, приговор будет оглашен до конца года.
С нами на связи правозащитница, член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева. Ева Михайловна, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Да, ужасная история, конечно. И здесь одновременно противоречивые чувства, потому что, с одной стороны, жалко его самого, но, с другой стороны, мы понимаем, что 8 человек уже не вернуть. А 8 – это, конечно, очень много. Я, когда была в наших колониях для пожизненно осужденных, видела там, причем большое количество военнослужащих, и они там с советских времен еще сидят, за преступления примерно такие же. Ну, или просто кто-то пришел с армии, напился, и вот убил соседей и так далее. А они получили пожизненный срок. В данном случае очень здорово, что присяжные сказали, что ему требуется снисхождение, это означает, что у него не будет уже ПЖ, и, скорее всего, он получит где-то, наверное, там от 15 до 18 лет. Но это вот такие мои прогнозы. Вот сейчас уже, собственно, будет как раз решаться конкретное наказание. В любом случае, это точно будет колония строгого режима, и в любом случае этот срок будет, я думаю, больше 10 лет. Но с учетом того, что он все-таки еще молодой, возможно, для него на этом жизнь не закончится. Он может вполне отбыть, тем более есть у нас такие институты, как УДО, условно-досрочное освобождение. У нас есть возможность потом сменить режим и так далее. Но вот как он будет сам с этим жить, вот это, конечно, сложнее, потому что, на мой взгляд, ему требуется психологическая реабилитация. Конечно же, требуется помощь близким тех 8 солдат, которых он застрелил. Но там это прям комплекс проблем. Это чудовищная история. Я не помню за последнее время, чтобы что-то в таком духе было. И нам всегда казалось, что мы избавились уже от подобных трагедий в армии. Но вот появился Шамсутдинов, который сказал, что это не так.
Да, вот я тоже хотела спросить об этом, потому что вот у нас даже и с вами были эфиры, когда говорили о том, что в армии более-менее стабильная и нормальная здоровая обстановка, и такого уже, скорее всего, не бывает, как раньше. Почему это вот именно в этой части произошло, или, скорее всего...
Я думаю, что все-таки это именно в этой части, потому что у нас только такой, как система, ну, по крайней мере, я сейчас сужу по обращениям людей, нет. Mm-hmm. Да, знаете, как раньше было, вот это, там, не знаю, там, лет 15 назад, когда нам сигнализировали буквально из каждого региона, и из той воинской части, и из этой, и из третьей, и из десятой. А здесь вот это все-таки такая точечная история, она, конечно, связана с человеческим фактором.
Ева Михайловна, вот. А вот мы известно, что еще до этой трагедии было заведено уголовное дело по факту нарушения уставных правил взаимоотношений между военнослужащими в этой части. И как раз Рамиль был одним из потерпевших. А вы не знаете далее, какая судьба вот этого разбирательства?
Да, там на самом деле даже осудили одного из офицеров, который издевался над солдатами, дали ему небольшой срок совершенно, но сам факт, что осудили и признали тем самым, что были эти издевательства, вот, это, конечно, многого стоит. Я думаю, как раз это и сыграло свою роль, когда выносился вердикт обвинительный в отношении Шамсудиновой, прозвучало это слово, заслуживает фраза, заслуживает снисхождения. Я думаю, как раз вот тот предыдущий приговор учелся.
Ива Михайловна, вот вы упоминали условное досрочное освобождение, смену режима пребывания в заключении. А при каких условиях на такое можно рассчитывать?
Ну, поведение. В первую очередь, там должно быть, конечно, поведение, которое не вызывает никаких вопросов в администрации. Человек должен работать, погашать иски, которые у него есть. Я думаю, что обязательно будут у Шамсудинова большие иски. Представьте, 8 семей потерпевших, а иногда каждая семья предъявляет даже по несколько исков, потому что там есть несколько наследников. А я не знаю, как будет в этом случае, но, скорее всего, это несколько миллионов. Так вот, чтобы их покрыть, хотя бы показать, что он собирается их покрывать, ему нужно работать, работать много. Наверняка он попадет в колонию, где будет производство, и вот его отношение к труду, оно будет учитываться его раскаяние. Вот под этим, конечно, сложно понимать что-то конкретное, потому что у нас всегда споры по этому поводу. Там одни считают, что вообще на УДО можно отпускать людей, которые даже не признали свою вину. И я поддерживаю этих людей, потому что условно-досрочное освобождение не должно быть к вине как таковой привязано. Так что, по большому счету, вот он вполне может рассчитывать, что УДО у него будет. И, соответственно, вот мы сейчас посмотрим, сколько ему дадут. Может, он уже лет через 8 окажется на свободе и будет строить свою жизнь по-новому. Вот другое дело, вот непонятно, как вся эта история искалечила и его жизнь, повторюсь, и как настроила семьи. А я не исключаю, что на воле ему может угрожать опасность. Вот представьте, вот 8, повторюсь, семей остались без самых близких, без детей своих, там, не знаю, без внуков, без братьев. И вот он выйдет на свободу, вдруг ему кто-то захочет отомстить. Там, вот это такая история сложная, такая тяжелая, ее нужно разбирать. Я считаю, что здесь нужно помогать обеим сторонам и стараться сделать так, чтобы как-то вот, ну, им хотя бы чуть-чуть было легче, насколько это возможно. Понятно, что людей не вернуть. И он-то сам никогда себя, наверное, не простит до конца за то, что вот 8 трупов. Но, тем не менее, надо как-то дальше жить.
Ну и получается так, что, в принципе, не факт, что ему нужно стремиться выходить досрочно. Это, во-первых. А во-вторых, хотел бы уточнить, что если вдруг он досрочно освобождается, но при этом еще не покрыты все иски, которые были в его адрес направлены, такое возможно, чтобы после досрочного освобождения условного продолжать вот эти иски покрывать?
Да, такое возможно. Возможно, даже еще, кстати, до самого освобождения вдруг семья его соберет деньги, да, и выплатит. Здесь большое значение будет иметь, как отнесутся потерпевшие к его вот этому возможному условно-досрочному освобождению, либо смене режима на более мягкий. Если они выступят резко против, вот они придут в суд, обычно их оповещают, они скажут, что мы категорически против и считаем, что он должен сидеть от звонка до звонка. Вот потому что наших детей не вернуть, пусть сидит и мучается. А то, скорее всего, его не выпустят. И даже вот то условие вот с исками, оно, если будет соблюдено, здесь на него не обратят внимания, вторично будет. Самое главное – это мнение потерпевших. Угу. Ему бы, конечно, хорошо за тот период, когда он будет находиться в местах лишения свободы, как-то поддерживать с ними какую-то попытаться связь. Покаяться, объясниться. Да, вот эти все разговоры, понятно, что они тяжело даются, но я видела, когда люди начинали спустя много лет прощать все-таки тех, кто убил их близких. Это невероятно тяжело, и вот сложно даже представить кого-то на этом месте, но тем не менее, когда люди понимают, что все равно не вернуть, и вот такая история, и как-то ищут друг в друге причины, да, ищут поводы для прощения друг друга, это всегда вот способствует тому, что все-таки у людей начинает по-другому налаживаться жизнь. Потому что до тех пор, пока они не простят, и у семей потерпевших тоже все будет не очень хорошо. Они так и будут жить там с желанием мести, да, или с этой трагедией. в общем, жуть.
Ева Михайловна, если говорить о дедовщине, вот вы говорили, что жалоб таких и писем вам стало гораздо меньше, но если они есть, какие там последствия? Уже военнослужащие уже не кончают с собой, да, из-за этого? Какие там могут быть последствия и что там?
Да, смотрите, ну вот на самом деле вот в истории с Шамсудиновым, что нас поразило, даже не то, что там периодически там кого-то там, ну, били, там давали подзатыльник или так далее, а ведь он уверяет, что его грозили, так сказать, опустить, да, это слово на сленге означает изнасиловать. Вот, и он был уверен, что это случится вот в ту якобы ночь, когда он решился на тот свой жуткий поступок. А подтвердить или опровергнуть его слова, на самом деле, я так понимаю, не удалось. То есть есть те, кто говорит «за», и есть те, кто говорит, что ничего подобного не был, никто бы его насиловать не стал. В общем, сложная история. В принципе, такого не было сильно распространено, чтобы у нас даже во времена Большой Дедовщины кого-то насиловали. Эта история больше, мне кажется, тюремная даже, но не армейская. А чаще всего что делали? Действительно избивали, деньги просили, чтобы там с родственников они добывали каким-то образом и передавали потом.
Да, здесь тоже такая же была, здесь же тоже такая была история, что вымогали деньги у него.
Да. Ну, это стандартно, это типично. Но если, опять же, мы берем вот такую систему у нас по стране, что у нас получается? У нас, на самом деле, очень сейчас активно развиты институты, которые помогают, общественные институты, которые помогают людям, оказавшимся в армии. И вот помимо комитета солдатских матерей, у нас есть общественный совет ФСИН, куда, например, что-то случилось, ну, с кого-то, например, вымогают деньги или там кого-то побили. Быстро туда пишут, и начинается целое разбирательство, выезжает рабочая группа, вот, и по крайней мере, вот как я наблюдаю, министр тут же старается такие ситуации разрешать и делает так, чтобы другим, что называется, неповадно было. Поэтому мы и, наверное, так как-то отвыкли от того, что такое может быть. А это вот история с этим регионом, к сожалению, он сам по себе, мне кажется, не очень благополучным, потому что вот совсем недавно я делала большое расследование, которое связывалось с пытками в том же крае, пытали, правда, уже не в воинской части, а пытали в полиции. А сейчас мне еще рассказывают, как происходило пытки в других уже учреждениях и так далее. А, наверное, что-то вот не в порядке именно с силовым блоком и вот с армейским блоком там. И надо, наверное, обращать внимание как раз региональных министров, ну, чтобы там что-то произошло. Может, в течение там особенностей темперамента этих людей, которые там живут. Может, еще какие-то есть причины, которые вот нам неведомы, но, разумеется, раз это стало такой практикой уже, надо как-то с этим разбираться. А что будет с воинской частью? Мы все время гадали, думали, что вдруг ее сейчас расформируют. Пока этого не произошло, вот.
Но там наверняка думаю, какую-то чистку произведут, разбирательства наверняка тоже будут.
Да, так уже были, получается, смотрите, это уголовное дело, про которое я говорю, и где уже наказали одного из офицеров, оно ведь как раз и было своего рода чисткой. Угу. Вот в процессе этого дела вызывали всех на допрос, всех офицеров, всех солдат, которые там были, причем в разные периоды, и просили их рассказать, да, показать, как происходили.
Ну, насколько я читала, что там всего лишь один был как бы виноват, да, только... а все остальные ни при чем. Притом даже этот человек, он говорил, что его попросили сами солдаты так с ним обращаться, чтобы они были сильнее, да. Какое-то вот такое.
Ну, да, похоже, что вот прям какой-то даже в этом учреждении системы такой не было. Ну, вот был такое безобразие такое. Наверное, вот повторюсь, человеческий фактор. Вот не усмотрели, это же надо все прервать было в корне. Вот очень плохо, что сразу сами солдаты не обращаются, когда вот что-то происходит.
Да, бывают разные моменты. Ева Михайловна, еще буквально в заключение нашей с вами беседы я хотел уточнить такой момент. Когда человеку оглашают приговор, когда его отправляют в места заключения, по всей видимости... Ева Михайловна, вы еще с нами? Прервалась связь. Я просто хотел уточнить, если человек уже как бы начинает нести наказание, есть ли у него юридическое сопровождение в том плане, чтобы у него была своего рода помощь для того, чтобы тот же контакт с теми людьми, которые лишились там сыновей, помочь этот контакт? Адвокат
есть. Естественно, адвокат предоставляется, и всегда можно обратиться, даже если нет своего, то можно бесплатному, несмотря на что.
Ну, посмотрим, как будут развиваться события дальше, а мы переходим к другим темам.